Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Дорогие друзья, познакомившись с некоторыми людьми в следующих наших радиопередачах, вы сможете только удивляться их пути и делу жизни. Все они честно искали в Библии Божьей воли. И для нас, дорогие радиослушатели, они могут послужить источником укрепления нашей веры. Всех их объединяла искренняя вера в Бога, и эта вера вела их против течения, чего бы это ни стоило.
Кори тен Бум. Кварцевые часы с точностью до микросекунды – великолепная вещь. Но в сущности именно они послужили причиной вымирания одной милой породы людей – старомодных часовщиков. Переступить порог лавки часовщика с колокольчиком, возвещающим о вашем приходе, значило войти в совершенно иной мир. Вы закрывали дверь, и шум уличной суеты и лихорадочной активности оставался по другую сторону, а вы окунались в теплую атмосферу покоя и тишины. И тысячи ручных и настенных, повсюду висевших часов, отмеривали время своим тик-так, тик-так, тик-так. А что касается самого часовщика, то странный парадокс. Хотя его работой было время, он, казалось, удивительным образом был вне времени. Никогда не торопился, но и не грешил медлительностью. Учтивость также была частью его образа, передаваемого семейными традициями фамильного дела на протяжении веков. Каспер тен Бум из Харлема, что в Голландии, был очень ярким представителем этой особенной породы людей. Высокий, с патриархальной бородкой, что соответствовало его 80 слишком лет. Он правил своим магазином с кроткой мягкостью, пестуя семейные традиции, как ценные фруктовые деревья. Магазин, известный всему Харлему как Беже, был также и его домом. Кривая и очаровательная путаница комнат странной формы, асимметричные полы, пристройки и импровизированные перестройки – все это привело бы в восторг иллюстратора детских сказок. Если бы это был магазин детских игрушек, вам бы могло показаться, что сейчас выйдет и встанет за прилавок сам Пиноккио. Однако это был не магазин игрушек, а магазин часов. И поэтому встретить вас – вышел бы, если не сам папаша тен Бум, то одна из его двух дочерей – Бетси или Кори, обе в возрасте около 50 лет. Бетси была на 7 лет старше, и обе были старые девы. Днем вы встретили бы служащих Кристофельса, старого мастера, и Тос, женщину, которая работала бухгалтером. А иногда бывал и полный дом веселых и счастливых людей, так как у мистера тен Бума была еще одна дочь, Нолли, и сын, Вильям, оба семейные, которые часто приходили в гости. Вильям, пожалуй, приходил реже, потому что был очень занят на работе. Он был священником Голландской реформаторской церкви и руководил домом для престарелых в Хельверсуме. Это была счастливая, довольная жизнью семья. Счастье омрачало лишь смерть миссис Тенбум, но крепкая христианская вера, питавшая их, побеждала страх смерти. Под мудрым руководством папаши Тенбума они непоколебимо верили в защиту Бога, который всегда приготовляет для своих детей лучшее. Но этой гармоничной и крепкой голландской семье было уготовано перенести потрясение своей веры до основания и быть брошенными в жизнь полную риска, которую они и представить себе не могли. Ибо это был 1940 год, и кованые ботинки гитлеровских полчищ, попирая мир, уже шли по земле Европы. В течение нескольких недель, если не месяцев, вся Голландия жила в томительном ожидании. Что сделает этот маленький немец с усиками, установивший самую страшную тиранию в Европе со времен Французской революции? Нарушит он нейтралитет Голландии или нет? Уверения правительства успокоили только самых легковерных. Чувство безысходности нарастало по мере того, как кольцо войны смыкалось вокруг границ Голландии. Словно наблюдаешь, как волны лижут стены песочного замка, и знаешь, что прилив, в конце концов, одержит победу. Когда это случилось, со свободной Голландией покончили очень быстро. Типичная германская стратегия. Внезапное нападение, а за ней ввод войск. Дивизия за дивизией. И через 5 дней все было кончено. Голландия вошла в состав гитлеровской империи зла. Немецкие солдаты были повсюду. Были введены новые законы и новые ограничения. И с этим ничего нельзя было поделать. Сначала жизнь шла по-прежнему. Комендантский час был неприятным моментом, но в целом люди везде ходили, делали покупки, работали, как и прежде. В семье Тенбумов торговля пошла даже лучше, потому что молодые оккупанты покупали сувениры и подарки, чтобы отослать их домой своим девушкам. Но затем жестокость сатанинского нацизма начала проявляться, и больше всего ее почувствовали на себе евреи, которых в Голландии было множество. Семья Тенбумов, всегда сочувствовавшая потомкам избранного Богом народа Израиля, наблюдала с тревогой и ужасом, как открыто грабят еврейские магазины и как унижают евреев. Каждый еврей, будь то мужчина, женщина или ребенок, должен был пришить на свою одежду желтую звезду Давида с тем, чтобы их всегда можно было отличить от других. И хотя было страшно наблюдать такое отношение к евреям, еще страшнее было знать, что отдельные евреи, а часто целые еврейские семьи, просто исчезали. Так как семья Тенбумов любила Господа и его избранный народ, для них было лишь делом времени начать как-то помогать гонимым. Началось с малого, хотя и это было рискованно. Прятали книги еврейского рави с тем, чтобы он забрал их позднее. Или помогали еврею, товарищу по профессии, чей дом подвергался нападению. Но весть об их доброте распространялась в еврейском сообществе. И однажды ночью семья услышала, как звонит колокольчик, а открыв, обнаружила окаменевшую от ужаса женщину, молящую укрыть ее. Ее впустили. На третью ночь на пороге их дома появилась пожилая пара с такой же просьбой. И только когда Кори узнала, что ее брат Вильям уже в течение некоторого времени принимал участие в голландском движении сопротивления, и дом престарелых являлся базой для евреев, которых пытались спасти от рук нацистов, Кори и другие положились на его опыт. «Тебе нужны будут продуктовые карточки, чтобы прокормить их», — сказал Вильям. «Где их взять?» — наивно спросила Кори. «Их нужно будет украсть», — спокойно ответил уважаемый священник Голландской реформаторской церкви. Кори ахнула. Она выросла в семье, где ничего подобного не могло быть. А эта война уже заставила ее солгать, когда немецкий офицер спросил ее, «Есть ли в доме радио?» Она сказала, «Нет». Итак, Кори отправилась в свою первую подпольную экспедицию, усердно помолившись и с бьющимся сердцем. Чудесным стечением обстоятельств она наткнулась на доброго работника продуктового магазина, который организовал ограбление самого себя. Это ему стоило синяка под глазом и разбитой губы. Но все должно было выглядеть натурально в глазах его друзей по работе. А у Кори появилось 100 продуктовых карточек, ибо Господь дал ясно понять, что эти трое гостей далеко не последние. И правда, как только этих первых беженцев переместили в безопасное место, появились другие, а тех сменили следующие и так далее. Этому, казалось, не будет конца, и дом Тенбумов превратился в секретный транзитный лагерь для евреев. Все это время Тенбумам удавалось делать вид, что бизнес идет как обычно, особенно когда покупателями были немецкие солдаты. Участники сопротивления прикрывали их работу, заходя якобы для того, чтобы починить часы или снять показания счетчика. Однажды ночью племянник Кори, Кик, повез ее на велосипеде по неровным улицам, выложенным булыжником, трясясь на колесах, обмотанных тряпками, так как шины давно развалились. Кори недоумевала, куда ее везут. К удивлению, ее вели в большой дом одного из самых богатых их клиентов. Это был крупный, толстый человек, которого она всегда называла Пиквик, потому что он был очень похож на диккенсовского героя. Но он послал за ней не для того, чтобы отремонтировать часы. Оказалось, он возглавлял группу сопротивления в том районе. В комнате были и другие люди. И ее представили присутствующим. Всех их, похоже, звали Смит. Работа Тенбумов с евреями была теперь настолько важной, что требовалось предпринять кое-какие шаги. Ей сказали, какой помощью она может располагать. Фальшивые удостоверения личности, секретная отправка в нужное место на транспорте и так далее. Но что важнее всего, в Беже должна быть потайная комната. Иначе, когда полиция будет обыскивать дом, а это произойдет рано или поздно, надежды на благоприятный исход не будет. Голова Кори пошла кругом. Все казалось таким невозможным. Это было как в кино. И все же вполне реально, как реален был, например, этот почтенный, любезный человек, разговаривающий с ней сейчас и обещающий прийти к ним и все устроить. Человек пришел, сдержав свое слово. Папаша Тенбум, несколько озадаченный таким поворотом событий, сам он делал простую, очевидную и необходимую работу, помогал Божьему народу. Разрешил ему обойти весь дом, обмеряя его во всех местах. Человек одобрительно сопел, Планировка этого высокого странного дома была очень необычной и запутанной. Немного запыхавшись, мистер Смит взобрался в самую верхнюю комнату, спальню Кори, и засопел взволнованно, едва сдерживаясь. «Совершенно великолепно! Если я построю здесь кирпичную перегородку, то все гестапо по всей Германии не сможет найти это убежище». Увидев несколько озабоченное лицо Кори, он улыбнулся и продолжил. «Не беспокойтесь, вам будет где спать». В течение нескольких последующих недель в магазине было намного больше покупателей, если можно так сказать, чем обычно, беззаботно входивших в дверь. Никто не оставался надолго, чтобы не возбуждать подозрений, а стена чудесным образом росла. Ее отштукатурили и покрасили так, что она выглядела такой же старой, что и комната. И подумать только, Кори не могла отличить эту комнату от той, в которой прожила всю свою жизнь. И все же она знала, что в конце ее кровати есть доска. И если поднять эту доску, то можно влезть в убежище шириной 2 фута 6 дюймов и длиной с комнату. Кори попыталась пролезть. Даже ей, пожилой полной даме, удалось это вполне нормально. «Будем надеяться, что наши евреи будут постройнее меня», выдохнула она, выходя из укрытия. Другой, мистер Смит, восстановил телефонную связь. К этому времени телефоны практически всех голландцев были отрезаны. Тем временем Беже становился чем-то вроде постоянного пристанища для некоторых евреев. Это были те, кого нельзя было никуда переправить из-за особого риска. Там был Юси, как называла его Кори, образованный еврей со своеобразным чувством юмора, хранивший веру своих отцов. Папаша Тенбум любил слушать, как Юси читает Ветхий Завет. К ним присоединился Хенк, молодой юрист. Потом там был Линдерт, школьный учитель, который сделал сигнальную систему, чтобы в случае визита незаконные жильцы могли бы успеть спрятаться в укрытие. Они все развлекались, устраивая практические тренировки. Неожиданно поднимая тревогу так, что доводили это искусство прятаться до совершенства. Все научились добираться до убежища за 2 минуты, оставляя гостиную в таком виде, будто из целого мира никого, кроме папаши, Бетси и Кори, там не бывало целыми часами. Для этого нужно было не только преодолеть физически тяжелый подъем по шаткой лестнице, но и захватить на ходу тарелки с едой, разбросанную одежду и все остальное, что могло невзначай выдать, что у Тенбумов все-таки были гости. Кори самой пришлось потренироваться, чтобы уметь убедительно отрицать свою сопричастность к евреям, когда ее грубо разбудят слепящим глаза светом яркого фонаря. Они знали, что главной проблемой будет Мэри Итали. Ей было 70 лет, и она была астматиком. Но никто не хотел обезопасить себя, отказав ей в укрытии. Еще 2 женщины и молодой ученик Тенбума завершали группу. Это странное сообщество, сведенное вместе трагедией войны, жило творческой и полной жизнью. У них были концерты, они читали пьесы, иногда при свете велосипедного фонаря Кори. А Бетси творила удивительные блюда из тех скудных продуктов, которые можно было достать. А еще были библейские чтения по большой в медном окладе Библии. Тенбумы не делали попыток обратить в свою веру гостей. Они и в самом деле чтили иудаизм, который вошел в их дом. Когда наступило Рождество, они также отпраздновали и Хануку и приняли участие в празднике своих друзей с радостью и энтузиазмом. Но также тенбумы и не скрывали своей веры в Иисуса Христа, как Мессию. В доме была драгоценная гармония. Так могло бы продолжаться до конца войны, если бы... Несмотря на смех и радость, которые царили в тесных условиях заточения в Беже, Кори ощущала нарастающее беспокойство. Раза два они были на волоске от гибели, и к своей большой тревоге она узнала, что об их работе знают совершенно неожиданные люди. Если, несмотря на всю секретность, слава о них распространяется, то рано или поздно о них узнают не только друзья. Но она должна продолжать работать, полагаясь полностью на Господа, ибо это Его работа, и это Он вел их до сих пор. И все-таки, возможно, придет время, когда тот сигнал прозвучит не для учения, а по настоящей тревоге. Когда он прозвучал, Кори болела гриппом. Она осознала, что происходит, только когда проснулась от звонка, едва пробившегося в затуманенную, словно забитую ватой, голову, и увидела размытые очертания людей, проходящих мимо ее кровати, один за другим, и от них волнами исходил страх. Кори с трудом пришла в себя, встала, задвинула доску за последней дрожащей фигурой, вновь забралась в постель и постаралась выглядеть и говорить, как обычно, когда дверь распахнулась, и офицер пролаял. «Ты! Как тебя зовут?» Ее ответ привнес в голос офицера удовлетворение, смешанное с презрением. «А, защитница! Вставай! Одевайся! Быстро!» Пока Кори с трудом выполняла приказ и молча про себя молилась об этих минутах, которых так боялась, офицер спросил: «Куда ты спрятала евреев?» Кори была рада, что репетировала это. «Евреи? Я ничего не знаю о евреях». «О, Господи!» – подумала Кори. «Пожалуйста, прости меня за эту ложь!» Она оделась как можно быстрее, не для того, чтобы угодить ему, а с тем, чтобы побыстрее увести его из этой комнаты. А внизу ее ждали самые тяжелые минуты ее жизни, хотя она могла предполагать, что худшее ждет ее впереди. Отец, Бетси и Тос выглядели бесстрашными, но напряженными. Судя по куче серебра на столе, солдаты уже начали обыск в доме. Может ли укрытие остаться незамеченным при таком тщательном поиске? Кори затолкнули в заднюю комнату, отделив ее от остальных членов семьи, и еще раз приказали сказать, где спрятаны евреи. И опять она сказала, что ничего не знает. И тогда офицер, ожесточенный делом, которому служил, и с нечеловеческой философией, в которой был воспитан, начал бить по лицу 50-летнюю кроткую старую деву. Почти теряя сознание, она воззвала Господу, прося помощи. Это, казалось, рассердило молодого человека еще больше. И тем не менее он остановился. Последовавшее причинило еще большую боль Кори. Ее отвели обратно, а вместо нее повели Бетси. Когда Бетси вернулась, губы у нее были разбиты, лицо в кровоподтеках. Но офицеру не дали той информации, который он добивался. Они слышали, как наверху отдирают деревянную обшивку. Дом разламывали на куски. Сколько времени им понадобится, чтобы найти ту комнату? Положение становилось все хуже. Офицер своим орлиным глазом увидел проводку сигнальной системы, сделанную, чтобы предупредить гостей о неожиданном визите. Приходили друзья и попадали прямо в ловушку. Их арестовывали. Затем, к великому удивлению офицеров, зазвонил телефон. Теперь они точно знали, что попали в самый центр руководства операциями сопротивления. Но местонахождение укрытия приводило их в замешательство. Наконец, солдатам пришлось сдаться. Но офицер не хотел верить, что ошибся. «Мы уморим их голодом. Мы будем охранять этот дом до тех пор, пока вонь от этих разлагающихся трупов не подскажет нам, где они. А теперь все вы двигайтесь!» Следующие часы были наполнены раздирающим сердце ужасом. Их загнали в спортивный зал полицейского управления, где они прошли все формальности регистрации заключенных. А затем совершили путешествие в штаб гестапо в Гааге. Кори вскоре обнаружила, что забрали не только ее, Бетси и отца, но и Вильяма, и Нолли тоже. Да и Пиквик тоже был там. Его голова кровоточила. Он был покрыт синяками. Но допросы не сломили его. Папаше дали шанс на освобождение, если он пообещает не быть вовлеченным в эту деятельность вновь. Он без колебаний ответил: «Если я вернусь в свой дом, я открою свою дверь любому нуждающемуся». Папашу не освободили. Много позже Кори узнала, что через 10 дней он умер, пав жертвой тяжелых условий тюремной жизни. Следующим этапом была тюрьма в Швенигине. Кори отделили от остальной семьи и бросили в крошечную камеру, где уже сидело четверо женщин. Из-за ужасной вони нельзя было дышать. Нары были одни. Другим заключенным приходилось довольствоваться соломенными матрацами на полу. Из-за болезни Кори всегда била зноб. Она чувствовала себя очень плохо. Когда приносили и просовывали в окошечко еду, она не могла на нее смотреть. Долгие дни она находилась в таком состоянии. Она иногда заставляла себя есть, чтобы выжить. Ее компаньонки занимали себя кто чем мог. Одна вышагивала 6 шагов по тесной камере, другая играла в карты, которые изготовила из туалетной бумаги. Через 2 недели все еще больную ее вывели из камеры. Могло это быть освобождением? Ее повели к доктору, который обследовал ее и нашел плеврит, легочную инфекцию. Может быть, есть что-нибудь получше, чем та ужасная, переполненная камера? Наверняка тюремная больница не хуже, а может быть, и намного лучше? На самом же деле, ответ властей на проблему инфекционного больного был прост – посадить в одиночку. Однако перевод в одиночную камеру ей не объяснили. Она не имела представления, почему ее перевели. Зато узнала всю жестокость наказания. Ей даже не разрешалось спеть себе песню в день рождения. Единственным утешением было то, что ей удалось пронести тоненькую книжечку Евангелия. Это был спасательный трос, протянутый от Бога. Она читала Евангелие, и уходила боль одиночества, и тепло его любви нежно окутывало ее. Ее друзьями были еще муравьи, устроившие лазейку в щели в полу. Она вполне подружилась с ними. Несмотря на жуткие условия и полное отсутствие медицинской помощи, здоровье Кори постепенно восстанавливалось. А еще весна начала проникать даже сюда, в самую отдаленную камеру. Она могла выглянуть из маленького зарешечного окошка и почувствовать на своем лице солнечные лучи. Два других происшествия невероятно подняли ее настроение. В тюремной жизни были редкие моменты, когда с воли просачивались и распространялись по тюремной внутренней сети новости. И первая приятная новость для Кори состояла в том, что все арестованные той ужасной ночью были освобождены. Все, кроме нее и Бетси. Вторая приятная новость лежала в посылке, которую прислала Нолли. Кроме благословенных витаминов и продуктов, там было секретное сообщение, спрятанное под маркой. Оно гласило: «Все часы в твоем чулане находятся в безопасности». У Кори не было сомнений, что именно сообщила ей Нолли. Все евреи выбрались. Хвала Господу! Бог владел ситуацией. «Марш! По двое!» Офицер проскрежетал свой приказ. Его голос был таким же скрипучим, как и морозный утренний воздух, превращавший дыхание в призрачные облачка пара. Кори взяла Бетси под руку, чтобы помочь ей идти. После одиночного заточения в Швенигине сестер вновь соединили. С тех пор они находились в лагере в Ухте, где собирали радио для Люфтваффе. Они старались, чтобы как можно меньше этих радио работало. Но куда вели их теперь? С одной стороны, они надеялись, что союзники приблизились и что, возможно, война скоро кончится. С другой стороны, было страшно. Что могут немцы сделать с ними теперь, когда приближается их конец? Вчера женщины с беспомощным ужасом слушали, как через громкоговоритель в мужском лагере выкрикивались имена, а затем последовали выстрелы, и 700 человек было расстреляно. После утомительно долгого марша, понукаемые кричащей охраной, идущие в разброд сотни грязных, замученных и ослабевших женщин, пришли к железнодорожной ветке и увидели вереницу открытых товарных вагонов. Грубыми толчками женщин заставили перелезть через высокие ограждения и встать по 80 человек в вагоне. Уже 40 человек полностью заполнили бы вагон. Стоя в этой душной тесноте, они несколько часов ждали отправки поезда. Наконец, резко дернувшись, поезд тронулся. Но никто не упал. Упасть было невозможно. Мучительное, жуткое путешествие длилось 2 дня. На случайных остановках давали воду, которая доставалась тем счастливцам, которые стояли у бортиков. Раздавали и жесткий, невкусный хлеб. Но мало кто мог есть в невыносимых антисанитарных условиях. Кори старалась заботиться как могла о своей старшей и более слабой сестре. Но мало что можно было сделать, чтобы облегчить страшное давление воняющих тел друг на друга. Наконец, кошмарное путешествие кончилось, и измученные жаждой голодные женщины были выгружены из вагонов. Наконец, они могли вдохнуть свежий воздух и пить чистую воду. но перерыв окончился. Опять их повели. И жалкая колонна, спотыкаясь и запинаясь, шла до тех пор, пока идущие впереди женщины не увидели комплекс серых зданий, окруженных высоким заграждением из колючей проволоки, время от времени прерываемым вышками. В середине окруженного вышками пространства стояло здание с высокой дымовой трубой, из которой лениво валил серый дым, потемневший от хлопьев пепла. Ужас волной пробежал по неровным рядам колонны. Концентрационный лагерь. А те, кто знал, шепотом произнесли название «Равенсбрюк». Об этом жутком месте во время Второй мировой войны уже ходили легенды. Кори чувствовала, как заколотилось в страхе ее сердце. Но еще что-то стучало о ее тело. Библия в маленькой веревочной сумочке, висевшая на шее под тонким тюремным платьем. Нолли разрешили их посетить единственный раз, когда они были в Ухте, и она смогла передать ей и Бетси эту Библию. Она будет ее путеводителем и ее силой, что бы ни было впереди, только бы сохранить ее. Первые 2 дня в лагере были достаточно устрашающими. Обе ночи их продержали на открытом воздухе, под холодным дождем. И было похоже, что и третий день они проведут так же, как вдруг их согнали на регистрацию. Регистрация превратилась в большое испытание веры для обеих сестер Тенбум. Прежде всего, эти скромные, пожилые старые девы были вынуждены, так же, как и другие, раздеться догола и пройти под злобными взглядами мужчин-охранников. Кори особенно остро ощутила, что должен был чувствовать Иисус, который был распят в таком же состоянии. Хотя христианское искусство игнорирует этот факт из чувства глубокого благоговения перед ним. Но больше, чем стыд, Кори одолевал страх, что она не сумеет пронести мимо охранников ни свою драгоценную Библию, ни витамины, которые, как она надеялась, помогут ей поддерживать Бетси. Но она молилась и доверилась помощи Бога. Внезапная и отчаянная мольба Бетси отпустить ее в туалет помогла ей неожиданно оказаться в душевых, раньше остальных женщин. Она быстро спрятала свои сокровища в старые скамейки, рядом с которыми лежали их новые тюремные платья с большими вышитыми буквами «X», и сразу вернулась назад. Проходя через это испытание, как сквозь строй, мимо пытливых, обыскивающих глаз, Кори шла к платьям. Она взяла самое большое платье, которое выглядело очень несуразно, и ловко повесила маленькую сумочку на шее. Чувствуя, что вид у нее подозрительный, как у тыквы с луковой заплаткой, она все же прошла дальше. В ужасе она увидела, что каждую заключенную обыскивают люди из СС, прощупывая сверху донизу. Но почему-то охранник ее пропустил. Бог есть Бог чудес, даже в Равенсбрюке. Стояла глубокая ночь, когда Кори и Бетси привели в барак. Постель, на которую они рассчитывали, была уже занята 3 женщинами. Но это были не единственные оккупанты. «Ой!» – Кори подпрыгнула, заглушая боль от синяков и ушибов. В тело вонзились десятки острых булавок. «И опять! И опять!» «Бетси!» – шепотом сказала Кори. «Блохи! Их сотни!» Но Бетси уже сама их обнаружила, Вернее, они ее нашли. Однако Кори не приняла мнения Бетси относительно Блох. «Слава Богу за Блох, Кори! Библия говорит, мы должны благодарить его за все». В 4:30 утра они опять покинули барак. Это было обычное время для переклички в Равенсбрюке. Дни они проводили, выполняя тяжелую физическую работу. По сравнению с этим, сборка радио в Ухте была курортом. Здесь они копали и возили тяжелые тележки. В любом случае, для слабой Бетси это было слишком тяжело. Не в состоянии поднять полную лопату грязи, она поднимала то, что могла. Безжалостная надзирательница увидела маленькую кучку на лопате Бетси и с насмешливым презрением ударила Бетси своей дубиной так, что у той пошла кровь. Инстинктивно Кори схватила свою лопату и рванулась вслед за надзирательницей, которая повернулась к ней спиной. Истекающая кровью Бетси бросилась ей наперерез. «Кори, нет! Ненависти быть не должно!» Кори смотрела на свою сострадательную сестру. Она видела, что ее призыв был основан не на страхе наказания, а на истинной, всепрощающей любви к своему угнетателю. Шли дни, и две сестры видели ту перемену, которая происходила в их перенаселенном, забитом блохами бараке. Было меньше гнева, горечь ослабла. Они знали, почему. В редкие и драгоценные часы, свободные от работы, они старались проводить христианское свидетельство со служением, которое охватывало женщин всех деноминаций или неуверовавших. И поэтому было много таких, которые впервые поняли, что такое принять Иисуса как Спасителя. Как много людей обрели мир с Богом в этом ужасном бараке, никто никогда не узнает. Но их было много. Та драгоценная Библия стала источником жизни для многих и многих. А сестры сделали открытие. Блохи, за которых Бетси возблагодарила Бога, были в конце концов их союзниками. Именно благодаря им охранники обходили бараки стороной и оставили их в покое, дав возможность проводить богослужение. Кори и Бетси также все больше ценили свою сердечную близость. Они часто говорили о будущем. Бетси была совершенно уверенной. У нее было видение. «Кори, когда все это кончится, нам нужно будет помочь тем, кто пострадал. Нужно будет помочь многим духовно исцелиться. Бог показал мне дом, большой дом в прекрасном месте. У дома большие высокие окна, а в углублениях статуи. Да, в этом доме большая широкая лестница. И все бедные, покалеченные души смогут найти там исцеление. Им поможет сад, прекрасные цветущие растения. А потом, когда мы это сделаем, мы будем путешествовать по всему миру и рассказывать людям о том, что любовь сильнее ненависти, и что нет на свете невзгод, сильнее которых не был бы Бог. Это произойдет скоро, Кори. К Новому году мы обе будем свободны. Я знаю, Бог показал мне. И Бетси освободилась перед Новым годом. Не для того, чтобы вернуться в Голландию. но чтобы уйти в самую большую свободу из всех возможных. В течение всего времени заключения она была слабой. Скудное питание, тяжелый труд и плохие условия содержания косили людей, хотя чудесным образом витаминов хватало как раз до следующей контрабандной их передачи. Она стала настолько больна, что даже бессердечные насмотрщики признали, что ее нужно отправить в лазарет, что и было сделано. Кори удалось навестить ее несколько раз тайком. Она видела, что ее дорогая сестра становится все слабее. Через некоторое время Бетси умерла. И хотя Кори была в печали, но в то же время она была благодарна, что Бетси не нужно вставать на эту ужасную перекличку и стоять часами на площадке в жуткий холод. Не нужно ходить на выматывающую душу и тело работу, хотя в последнее время их перевели на работу в помещении. Да, Бетси была свободной. Она была истинно свободной. Но что будет с ней? И как быть с видением Бетси? Через 3 дня после смерти Бетси совершенно неожиданно Кори была вызвана в управление. Она не могла поверить своим ушам, когда было произнесено волшебное слово «освобождена». Письмо было проштамповано тем же словом. Сердце Кори готово было выскочить от радости. Все это казалось слишком хорошо для того, чтобы быть правдой. Так оно и оказалось, по крайней мере, на некоторое время. Медицинское обследование показало, что она слишком больна, чтобы выйти на свободу. Злая ирония судьбы. У нее было достаточно здоровья для борьбы с лишениями в концентрационном лагере, но недостаточно, чтобы выйти во внешний мир. Последовали дни и недели в больнице, полные тревоги. Но, наконец, драгоценный лист бумаги дал ей то, что обещал. Освобождена. Когда она вернулась в Голландию после достаточно опасного путешествия, прячась от бомбежек союзников и укрываясь от мародерствующих немцев, она нашла свою родину, все еще оккупированной. И тем не менее, ее возвращение стало радостным и волнующим событием. А вскоре и Голландия была освобождена. Она начала рассказывать в разных церквях о том, что ей пришлось пережить, и о видении Бетси. Однажды к ней подошла женщина и сказала, что хотела бы отдать свой дом для нужд реабилитации жертв войны. Когда Кори увидела дом, она в сердце своем воздала хвалу Богу. В доме были высокие, большие окна. В углублениях статуи, широкая свободная лестница и прекрасный чудный сад. На протяжении последующих 15 лет в этот дом стекались те, кто познал суровость тюремной и лагерной жизни. Они находили мир, исцеление и Иисуса Христа. Когда работа была отлажена и передана в надежные руки, Кори поняла, что должна выполнить вторую часть видения Бетси. Мир должен узнать, как любовь победила ненависть в тех наиболее жутких условиях нацистского концентрационного лагеря. Она верила, что Бог велит ей начать с Америки. Поэтому с той простой верой, которую она приобрела в годы лишений, она сняла все свои сбережения и с теми малыми связями, что имела на тот момент, добрая леди пенсионного возраста отправилась в путь, вместо того, чтобы устроиться где-нибудь в бунгало на берегу моря. Это было началом новой карьеры странствующего евангелиста. И в течение последующих 30 лет она посетила 64 страны. Она стала, как сама это называла, странником ради Господа. Она не ограничивалась уютными церковными собраниями, с особой любовью относясь к тем, кто оказался в тюрьме, так много пострадав сама и найдя в себе силы не только выжить без чувства горечи, но и более того, сумев простить своих мучителей, включая того человека, который предал ее в самом начале. Она специально искала наиболее огрубевших и ожесточившихся людей. Однажды на Филиппинах она говорила с самыми закоренелыми преступниками с такой силой, что люди назвали обращения, молитвенные собрания и группы изучения Библии, которые последовали за ее проповедями, возрождением. Ее слава росла. Они узнавали из книг, которые она писала, и книг, написанных о ней, и особенно из фильма «Укрытие», рассказавшего историю ее жизни. Но она никогда не теряла способности разговаривать с простыми людьми. Она умерла 15 апреля 1983 года, в день, когда ей исполнилось 91 год. Последний гимн в поминальной службе выразил смелое убеждение старой леди, отказавшейся верить, что тихая, пожилая старая дева бессильна против зла, антисемитизма, уродующего мир. В раю она верно поет вместе с друзьями триумфальные строки, отзвуки которых звенят в наших церквях. «За Иисуса встанем дружно! Пусть борьбе придет конец! Мы в сражении сегодня! Нас победный ждет венец!»
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!